«Все так плюс».
Добрый вечер, программа «Все так плюс». Мы продолжаем следить за династией Романовых, за тем, как эта династия зарождалась, развивалась, чем она закончила. Правда, еще, может, и не закончилась, что дом Романовых существует до сих пор.
Ну, такой декоративный, карикатурный, скорее даже.
Ну, не надо. Вот я бы отказался от таких слов. Мы еще не знаем, до чего мы доживем. Так вот, мы в прошлый раз, кто помнит, мы дошли до декабристов. Декабристы хоть и не правили Россией, но это, конечно, та страница истории России, которую нельзя пропустить, и она, эта страница, напрямую связана со всем нашим многостраничным рассказом о династии Романовых, потому что вот на этом стыке, на стыке между Константином Павловичем, который правил в течение 25 дней, но не правил, а считался императором, да, и Николаем Павловичем, третьим братом, младшим по отношению, ну, и к Александру, понятно, и к Константину, вот эта вот передача власти состоялась очень странным образом, что и послужило, собственно, поводом для выступления декабристов. Так вот, в прошлый раз мы говорили вообще о зарождении этого движения, ну, можно говорить, оппозиционного, да, говоря современным языком, состоящего из многих тайных обществ, которые в конце концов образовали два тайных общества, северное и южное, и они были, собственно говоря, зачинателями и главными инициаторами вот этого всего движения, и самое главное — выступление на Сенатской площади, к которому мы сегодня и подошли.
Да, в прошлый раз мы остановились на том, что накануне ключевого дня, выхода на Сенатскую площадь, заговорщики придумали назначить диктатором, руководителем князя Сергея Трубецкого, постарше, авторитетный. И еще он вроде бы подготовил вполне такой разумный план, без всяких вот этих сложных. Мы рассказывали, да, там, как мы города будем переименовывать, как мы все будем делить на федерацию там. А вот в конкретных текущих условиях он вроде бы все правильно предусмотрел. Надо солдатам сказать, что главное — сокращение срока службы, им это все понравится. Что крестьян мы освободим, а вопрос с землей мы потом будем решать, тоже правильно, это крестьянам понравится. Надо явно какую-то временную диктатуру, не дожидаясь, как там будет милостив ли царь, а собрать надо учредительное собрание, простите за тавтологию, созвать учредительное собрание, пусть оно решает, как жить дальше. В принципе, понятный путь. В конце концов, нечто подобное февральскую революцию так или иначе сработало, и все было бы ничего, если бы не одно совершенно невероятное обстоятельство, потому что в назначенный день Сергей Трубецкой не пришел к своим товарищам, которые собрались на Сенатской площади на пике с 3000 вооруженных людей. То есть все могло бы быть на их стороне, если бы... А все с раннего утра же началось. С раннего утра первые молодые офицеры, вдохновленные грядущими переменами, бежали в казармы, собирали своих солдат, выводили их на плац, вели их на Сенатскую площадь, назначенную как центр восстания, и тем не менее все сразу пошло... Все пошло не так. Началось все с того, что Николай I, который, кстати, почти ничего не знал до последнего дня, пока его не предупредили, все знал Александр I. О заговорах просто ничего не делал, оставлял без внимания, ну вот, разрешил Пестеля арестовать, а про северное общество вообще ничего не предпринял. В курсе был, кстати, многого Милорадович, но тоже ничего не предпринял. По-моему, он вот хотел ту карту как-то по-своему разыграть, но в конце концов и нашел свою смерть.
Он был вообще противником площади. Он был противником вообще вот этой вот странной смены.
Ну, это он отговорил Николая I, тоже как-то уверял его, нет, так дела не делаются. Вот у нас есть Константин, пусть скажет, пусть приедет и скажет, я не согласен быть там царем.
Делать по-другому.
А Николай I какой-то внушаемый был, потом вот проявил решительность, и так до конца жизни был решительным, и тоже ни к чему хорошему не привело. Да. А несколько недель тоже был в замешательстве, мы рассказывали. Он же брату Константину писал в Варшаву не то чтобы подобострастные письма, но такие уважительные, на «вы». Я вот, безусловно, признаю тебя своим государем, готов тебе во всем повиноваться. А Константин там в ответ пишет: «Отстаньте от меня все, а то вообще уеду за границу, сами все решайте».
Что ты сделал?
Собираются бунтовщики на площади, а Трубецкого нет. Это же вся история затянулась на несколько часов. Мы-то знаем, что действовать надо решительно. Да и они знали, с учетом предыдущих переворотов, той же Екатерины, той же Елизаветы, я уж не говорю про убийство Павла I, убили там, и все, и давай сразу к следующему, к Александру I, да здравствует новый государь. Но в крайнем случае, с Петром III чуть позже убили, но он уже был не в Петербурге, соответственно, на что он там мог повлиять. А здесь невероятная вот эта история. Сначала, как мы рассказывали, 3 недели практически власть не могла определиться, кто же теперь следующий. вообще невероятно это междуцарствие, а вот заговорщики уже собрались, а тоже ничего не предпринимают. Но они там потом друг на друга все валили, что это, мол, Каховский виноват, который обещал пойти убить Николая I, пристрелить просто. Потом передумал, зачем-то пристрелил Милорадовича, что ничего не решало.
Кстати говоря, Николай, насколько я помню, тоже был очень удивлен всей этой ситуации. Он был готов к тому, что его убьют.
Но потом говорил там брату Михаилу, что
вообще у него никаких
средств. Вообще невероятно. Они же во дворец должны были сразу идти. Ну, 3000 человек входят во дворец.
У него средств защиты никаких нет.
Арестовывают, там было бы растеряно замешательство. Да все эти высшие сановники первые побежали бы там к Трубецкому говорить. Я всегда был за Конституцию. Еще в этих традициях векового рабства, к несчастью. Ну, так вот, я уже упоминал там, что план Трубецкого же был в чем еще важен? Не допустить присяги сенаторов. А Николай I умудрился рано утром привести присягу, причем так, что к тому моменту, когда первые части декабристов стали собираться в Сенатскую площадь, так сенаторы уже по домам разъехались. А еще и многие высшие офицеры тоже же присягу принесли. В общем, с самого начала все стало рушиться. Что-то пошло не так.
Что-то пошло не так.
А опять-таки, это же люди-дворяне. Один дворянин другому говорит, я же присягу уже принес. И все, а как дальше жить? Что ты ему скажешь? Мы же сами как будто бы были против переприсяги. А что делать? Тупик. Ну, либо должен быть решительный руководитель, который все равно говорит, ничего не знаю, идем в Зимний дворец. Тем более Николай I, вот он, рядом. Это Николай I позже спохватился, даже отдал распоряжение подготовить лошадей, там, коляску, чтобы, если что, умчаться из этого Петербурга. Чем, кстати, наверное, обрек бы себя уже на поражение, опять-таки, как мы знаем. Но противостояние затянулось на много часов. И к тому моменту, когда заговорщики уже наконец определились с новым диктатором, ну, было поздно. Я не хочу подробно останавливаться на всех этих событиях. Вот порекомендую журнал «Дилетант», январский номер. Там с цифрами, со схемами, кто где был. Потому что, хоть и было невероятно много бунтовщиков на площади, но они все подходили, кто-то там пробивался к своим. В общем, уже после полудня их собралось около 3000 человек. Но в то же время, даже пока Николай I был в замешательстве, были люди все равно настроены решительно на стороне Николая, будущего первого, ну, Николая I, которые тоже приводили свои полки к гвардии, объясняя солдатам так, там мятежники какие-то против царя, на святое замахнулись. Выходим, окружаем их, ну, реально окружили. И людей, верных царю, легко набралось 12 тысяч человек. Ну, там все, в принципе, зависело от командиров. Солдаты, несмотря на то, что даже среди солдат было достаточно много дворян, ну, в основном молодых, бедных, мелкопоместных, потому что если богатый, он бы так для виду только проходил бы солдатскую службу, как мы благодаря Пушкину все знаем, да, а сразу бы выходил в офицеры. Если ты уж оказался среди солдат, значит, совсем денег в вашей семье нет, в казармах приходится дожидаться офицерского чина, либо просто это крепкие, здоровые крестьяне, которых взяли в гвардию, потому что они хороши собой, высокого роста, здоровьем отличаются. Ну, вот таким людям что можно было сказать? Либо, как Трубецкой предлагал, что срок службы сокращается, либо что сейчас мятежников разгоним, и будет нам царская милость какая-нибудь. Ну, так вот, поначалу, пока Николай I был нерешителен, вот одним из первых какую-то инициативу удивительную решил проявить как раз-таки Милорадович, который, как я считал, ну, наверное, разыгрывал свою карту. Сейчас вот я сейчас выйду на коне, вот выйду к заговорщикам к этим, все им объясню, тем более, что среди них никакого единства нет, вот они уже несколько часов нерешительно действуют. Мне и царь будет благодарен.
Ну, да, спасут.
Ну, так или иначе, да, я буду спасителем царя, раз вот разгоню их всех, ну, смогу убедить их разойтись. Да еще и потом заговорщиков смогу замолвить слово, они тоже будут на моей стороне, а я стану вторым человеком. При Николае I, который вот только начал царствовать, ему же нужны надежные, верные люди. Там, кстати, Николай I же, это правда, он практически полностью поменял, как бы сейчас мы сказали, всю прежнюю администрацию.
Ближняя кружина.
Но случилось невероятное. Каким бы ни был смелым и решительным Милорадович, его перестрелил Каховский, который ходил с пистолетами, как рассказывали другие декабристы, с утра и все не знал, кого пристрелить. Вообще-то Николай I не решился, хотя тоже имел такую возможность. А вот, видите ли, Милорадовича, который был рядом, ну, практически безоружный, да еще и в спину пристрелил. Но там полулегенда, ну, такая красивая, не могу не рассказать, потому что Милорадович был не убит, а смертельно ранен. И когда вот он из последних сил там спрашивает, пулю-то извлекли, а пуля-то какая? Ему говорят, это не из ружья пуля, это пистолетная. И он с улыбкой на лице перед смертью говорит, как я рад, что это вот не солдаты, ну, офицеры-то что от них ждать, а вот не солдатская пуля, а я ж там боевой командир, сколько сражений я прошел и погиб, вот все-таки не от тех людей, не от солдатушек и ребятушек, о которых заботился, ну, немножко такая вся эта полулегендарная история, а надо опять-таки что-то делать дальше. Еще раз повторюсь, Николай I достаточно долго вот был нерешительным, несмотря на то, что его накануне предупредили о заговоре. Кстати, еще одним из людей, который его предупредил, это вот тоже, что любопытно, я тут говорил про Якова Ростовцева, который очень своеобразно предупредил и царя, и заговорщиков, а еще одним человеком, который доложил о заговоре, был Иван Дибич. Мы про него уже не раз упоминали, он по происхождению немец, имя-то при рождении Ханс Карл, это опять-таки про заговор, ниточки которого тянутся за границу, да ничего подобного, царя предупреждает о заговорщиках, то англичанин, то немец. Где же вот эти вот инструкторы-то из Вашингтонского обкома? Все,
они,
конечно,
были, они в другом месте.
Сплошная мифология. Поехал увещевать заговорщиков еще один генерал. Ну, там все боевые генералы, я даже не повторяю это. Ни одного внятного штабного среди них не было. Они все бывали на сражениях. На полях сражений, что декабристы, что люди, которые остались верными царю. Просто он не такой раскрученный почему-то персонаж. Это генерал Стюрлер, которого тоже убили. Тоже выстрелили там штыками, его закололи. Ужасная тоже нелепая смерть. Пришли, в числе прочего, увещевать заговорщиков митрополиты, потому что кроме петербургского, сенат же рядом, а сенат — это министерство по делам религии, да, туда митрополит как на работу должен приходить. Так еще оказался в Петербурге киевский митрополит. Ну, как будто бы. Вот выйдет он там с крестом, тут все падут на колени. Ну, тоже не сработало. Ну, якобы там. Это уже больше история популярная в советских учебниках, что солдаты там. Картина такая целая есть. Хохоча, митрополитов прогоняют. Вы уж там два раза переприсягали. Кто же вы такие-то? Вам что одному царю, что другому царю голову там не морочите. И прогнали их всех. Еще один вот эпизод в этой во всей истории многочасовой, пока никто не начал реально стрелять, потому что вроде бы там была конная атака на... Не вроде бы она была. Конная атака на солдат, мятежников, построившихся в каре. Но это все были опытные люди, профессионалы. Они легко отбили кавалерийскую атаку. И если нет артиллерийского огня, то вот взломать ощетинившиеся штыками каре, да еще если у солдат заряженные ружья, очень сложно, особенно если они профессионалы. Ну так вот, эта история любопытна чем? Ну, я думаю, практически все наши радиослушатели или еще в 70-е годы, или позднее видели фильм «Звезда пленительного счастья».
Конечно.
Это главный
учебник.
Красочный, красивый фильм.
Учебник про декабризм.
Где все не так. Ну, почти все. Там же сквозная история. Это история любви. Поручика Анненкова, которого играет красавец Костолевский, почему-то не Бурков, не Шукшин. Ну, ладно, Шукшин уже умер. Ну, не Евгений Леонов, не Николай, не Юрий Никулин. Множество других хороших актеров. Что-то Костолевский его играет. Ну, там красивая история. Гёбель, пришлось же вести. Только поручик Анненков во время событий, хоть и был на Сенатской площади, но все эти долгие часы, будучи кавалергардом, стоял на другой стороне. Он находился среди людей, оставшихся верными Николаю Первому, ничем себе не выдал. Выдали его другие его товарищи, что он тоже входил в сообщество декабристов, только тогда он попал в ссылку. А вот за много часов ничего он там не предпринял, не пошел там, не пришел к товарищам, к своим декабристам, не покушался на Николая Первого. Такая вот метаморфоза. А смотришь фильм, а там такой вот он гордый, смелый, на наследство матушки такой же вот самодур, не претендует. Абсолютно художественный, но красивый вымысел.
Слушайте, мы же говорили в прошлой нашей программе о том, что большевики, советская власть, были заинтересованы в романтизации.
Да, романтизации.
И в таком восхвалении декабристов. Поэтому и фильм, кстати говоря, очень хороший.
Он красивый, прекрасная актерская игра.
Если не брать
музыка,
кавалергарда век недолог. Правда и вымысла. Да?
Но только но там еще Дюма постарался. Это же учитель фехтования, да, все это прекрасная, яркая тоже книга. Просто не имеет отношения к реальным событиям. И если не знать, что поручик Анненков на Сенатской площади и на чьей стороне был, то так все и кажется по фильму. Вот красавцы, гордецы, несправедливые судьбы. Трубецкой всех подвел. А Трубецков Баталов играет. Тоже, ну, какой вот обаятельный человек. Тоже почему-то не Евгений Леонов и не Юрий Никулин. Почему? Я уже упоминал, что пытались образумить, но ничего не получилось. Убили Милорадовича, Николая Стюрлера, Каховский, кстати. Там, кстати, приезжал к бунтовщикам, правда, не так уже, не непосредственно в ряды Милорадовича, а просто внутрь каре въехал там. Ведь времена-то, кстати, какие были. четвертый из Романовых братьев Павловичей, Михаил, тоже приезжал, пытался как-то подействовать. Он же был в походах, он же был когда-то и с Суворовым, как Константин. Он же был в заграничных походах непосредственно в боях сражений. Многих лично знал, и они его знали. Но тоже не подействовало, красноречия, может быть, не хватило, а может быть, там влияние офицеров. Но, правда, Грибоедов до этого посмеивался. И в чем-то тоже оказался прав, когда ему говорили там о потенциальном мятеже. Николай I, кстати, вот фактически личной властью освободил Грибоедова от ответственности, хотя тот, ну, как минимум, за недоносительство мог бы быть осужден. Но если ему донесли, что Грибоедов где-то говорил там в кругу друзей, да все это ерунда, ничего не получится. 100 подпоручиков хотят изменить Россию. Немыслимо. Авантюра. И был прав. И, наверное, Николаю Первому это понравилось, если донесли, потому что на Грибоедове никак не отразилось. А мы уже упоминали, что Пестель вроде бы тоже был арестован до мятежа, но это не спасло его от казни. Там все вот решал лично Николай Первый, в том числе и кто как себя вел. Так вот, там на площади стали собираться любопытные, и этих людей там набралось несколько десятков тысяч. Вообще вот среди жертв итоговых, да, несчастных, которые там нашли свою смерть, большинство это же горожане, обыватели.
Зеваки.
Ну, как бы мы сказали, зеваки. И тоже вот, ну, как сейчас вот мы рассуждаем.
Если посмотреть, они участвовали.
Просто посмотреть. Они да, красивое шоу. А мы не раз упоминали. В те годы любая публичная казнь, а в России давным-давно не было публичных казней, это же яркое зрелище. Места на балконах за бешеные деньги покупали. С удовольствием приходили посмотреть. Тем более, что ну кого казнят? Преступника или бунтовщика? Это в фильмах немножко иначе все сейчас выглядит уже. Ну так вот, эти люди пришли тоже посмотреть, ну, как на шоу. И как бы, может, где-то из толпы что-то и выкрикивали, но в реальности, чтобы вот началось какое-то братание, чтобы вот какие-то горожане стали подходить декабристам, да мы целиком на вашей стороне, да пора кончать уже с этим самодержавием. Ну вот правда, тысячи людей. Мало ли как бы все обернулось, но ничего подобного не происходило. Ну, во-первых, были оцеплены сами бунтовщики вторым, более крупным кольцом, а во-вторых, опять-таки, в ту эпоху против царя это такое преступление. Просто вот на шоу интересно посмотреть, чем все закончится, кто кого. И тут вот решающую роль на определенном этапе сыграл не Николай I, он был в какой-то степени решителен, он прибыл, он не спрятался, но не знал просто, что делать. И стрелять страшно, никому не хочется. Это первый день его царствования вообще-то. Ну, да. Да, никому не хочется начинать с кровищи. Это, наверное, Сталин бы расхохотался, или Иван Грозный. Да сразу надо было всех их там резать, вешать, убивать. Но виселицами там до Москвы всю дорогу уставить. Ну так вот, там сыграл своеобразную роль Иван Сухозанет, командующий гвардейской артиллерией, который практически по собственной инициативе не просто привел верные части, да, оставшиеся верными царю, а еще и притащил несколько десятков пушек и говорил Николаю Первому: хватит ждать, пока мы не разгоним всех этих мятежников картечью, в упор. Ждать хорошего не придется. Тем более темнеет, мало ли там как что обернется, мало ли вот как вот эта чернь, собравшаяся себя, поведет. Давайте ждать не будем. Там просто тоже вот яркий эпизод какой. У нас же в Петербурге Союз журналистов находится в особняке, вы там были, на Невском проспекте, а это, да, красивый особняк, это и есть Ивана Сухозанета. То есть мы вот когда собираемся на свои профессиональные мероприятия, мы собираемся в особняке человека, который погубил все свободы, в том числе и личной решительностью и инициативой. Ну вот, никаких свобод до сих пор и нету. И Сухозанет, конечно, и повлиял на Николая Первого, что пора стрелять и открывать огонь.
Ну, давайте мы на этом сейчас остановимся, выслушаем новости, а потом опять вернемся почти на 200 лет назад, в декабрь 25 года.
Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер, и мы продолжаем наш рассказ о декабристах. Остановились мы, ну как остановились, уже само восстание фактически остановилось, да? Но вот мы как раз говорим про восстание на Сенатской площади декабрь 25 года.
Да, мы остановились на том, что все-таки Николай I под влиянием Ивана Сухозанета, командовавшего гвардейской артиллерией, решился наконец-таки через много часов отдать приказ открыть огонь. По мятежникам, несговорчивым, по-хорошему расходиться не хотят, смеркается. Это же Петербург, север. В декабре самые короткие дни, самые длинные ночи. Там в 4 часа дня уже
все.
Сверкается, надо что-то делать. Но опять-таки отдадим должное. Первый выстрел был холостым. Не подействовало. Но там тоже, вот забегая вперед, никто не верил из мятежников, декабристов, что вот реально может дойти до серьезного кровопролития. Тем более вот пристрелили Милорадовича, а ничего не происходит. Еще несколько часов проходит мятежа. Не то чтобы там все это началась какая-то перестрелка, штыковые атаки, там какое-то кровавое месиво. Ничего не происходит. И они были абсолютно многие уверены, что ну уж смертной-то казни не будет. Ну как-то там родня, все друг друга знаем. Не ожидали они всех этих последствий. Ну вот пальнули там для острастки. Тем более никто к тому моменту уже выбрали себе нового диктатора. Тот говорит, нет, стоим и все, пусть принимают наши условия. Мы же за правое дело, мы же за народ, мы же за конституцию в конце-то концов. А кто нам такой Николай I? Мы ему не присягали, наша совесть чиста. Второй выстрел был уже картечью, но тоже поверх голов. Правда, там попало уже в ни в чем не повинных людей, в зрителей, которые и стали главными жертвами. А вот третий залп был уже непосредственно в каре выстроившихся мятежников. И он, конечно же, произвел чудовищный эффект. Когда рядом с вами начинают падать товарищи, просто беспомощно, ну, картечь это множество мелких, грубо говоря, пулек, не ядро, да, там из пушек стреляют, да еще с короткого расстояния, это все, каждый выстрел, там, десятки людей, убитых там или покалеченных. Ну, пытались там командиры дать приказ, там, стрелять там по артиллеристам, ну, уже было поздно, либо надо было раньше делать, тоже переходить в штыковую атаку, захватывать орудие, орудие-то у декабристов не было там, тоже, может, свою роковую роль там сыграла артиллерия, что же иногда творит чудеса, как Наполеон нас научил. В общем, они дрогнули. Конечно же, началось массовое бегство. Ближайшее, к чему они могли бежать, потому что были перекрыты улицы все вокруг. Там, правда, мост был, тогда еще не было стационарных мостов, через него был наплавной, по льду он действующий. Там, правда, тоже были части, кстати, вперемешку. Частично за декабристов, частично против. Но они бросились к Неве. Бросились на лед, пытались там офицеры как-то вдохновить солдат, надо идти к крепости ее захватывать. А тоже, может, раньше надо было делать. Ну, к Петропавловской, соответственно. Она там существенно дальше. Но там Сухозан это решительно действует, продолжает стрелять. В числе прочего, Нева же очень широкая. Да еще там не идеально ровный лед, как правило, а это же движение реки, там груды, их не так просто преодолеть. Ядра разбивают этот лед, кто-то начинает тонуть, и так уже среди них много раненых. И здесь, ну то есть все, там восставшие-то обречены, кто успеет там разбежаться, спрятаться, кто там находит свою смерть. Больше тысячи погибших, кстати, было, и из них подавляющее большинство, это вот просто, ну, как тогда и писали, чернь, не люди, чернь среди погибших, да еще там не церемонясь, это Николай I распорядился поскорее, опять-таки, это же какая русская история, классическая, российская, чтобы было все видимость благополучия, значит, к утру, чтобы трупов нигде не было. И начинают лихорадочно как с этими трупами разбираться, там же никакого не опознания, ничего, под лед. По-быстрому там запихивать всех этих несчастных людей, детей, женщин, какие-то списки составили. Ну так, ужасная, в общем, вся эта драма. Ну так вот, я бы упомянул, какой яркий эпизод, который там у Лескова впоследствии в книге упомянут, немножко более художественный. Буквально напротив Сенатской площади находится в Петербурге дворец Меньшикова, а там находился первый кадетский корпус. Вот я почему это рассказываю, что если уж снимать фильмы, то не такие странно полупропагандистские, как вот сейчас вот вышел фильм про декабристов, где так или иначе уклон делается на мятежников-заговорщиков, которые замахнулись на святое, на сакральную власть. Вообще не упоминается ни конституция, ни то, что они там хотели крестьян освободить, а просто вот вредные мятежники. Ну, тоже про фильм уж, простите, упомяну. Странно, когда в картине сразу 50 главных героев, ну, понятно, что никто не успевает никак не раскрыться, ничего, а вроде снимали профессионалы, а ничего не получилось. Ну, так вот, если уж...
Заказ.
Какой-то яркий, красивый эпизод. Да заказ тоже там затянулся на много лет. Пока начали снимать, как, да, линия партии пошатнулась из одной в другую. Там все равно все про самодержавие надо же, про его нетленность и священность. А мы чернь.
Заговорщиков иностранных.
Ну, конечно, там все ниточки тянутся, понятно же. Не может такого быть, чтобы русский человек был против царя. Только заговорщики или проплатили против самодержавия. Как может такое быть? Не может. Первое кадетское училище. И несколько человек, раненых, там, окровавленных, сумели добраться, смеркается. Поймать всех тоже сложно, невозможно, темнота. И кто-то из них, как Лесков рассказывал, успел там, оказавшись уже внутри этого первого кадетского училища, обратить на себя внимание кадетов. Ну, это дети, по сути. Причем там же начинали некоторые обучение свое с 4-5 лет. И И вот эти дети, они там пытаются как-то накормить, перевязать раны, позаботиться об этих, обо всех раненых. Казалось бы, такой благородный, понятный пример. И дальше вот яркий эпизод, там, как вот Лесков рассказывает, что на следующий день там, или через день к начальнику училища Михаилу Перскому является Николай I. Так что тут у вас такое было? У вас же тут ужас что? Вы что тут, за мятежников, что ли? А что произошло? Да вот это же вот из вашего училища, вот эти заговорщики, как мы теперь знаем, Рылеев, там, Бестужев, а ему отвечает начальник училища, а еще из нашего училища Румянцев, Каменский, Кульнев, Толь, командующие, заслуженные люди. Царь там злится. Да у вас тут бунтовщиков, говорят, кормили там, спасали. А ему отвечает с достоинством начальник училища. Нет, помогали раненым. Мы вот так вот учим кадетов не врагам, не инопланетянам, а своим вот русским солдатам, офицерам перевязывали. Там все равно все это имело печальные последствия, когда уже началась вся эта реакция. И в училищах тоже, и с этими несчастными детьми. Как дисциплину воспитывать? Палками, плетьми, и потом появляются, как вот Николай I, вот за ним и закрепился, Николай Палкин. Не совсем справедливо, но в чем-то вот есть зерно истины, да, вот дурь выбить из головы, а тут только палками. Это же, они же какой всегда вывод делали, вот, к несчастью, и до сих пор самодержцы, что с дисциплины надо построже, не какие-то свободы даровать, наоборот, все от свободы одно зло и вред. Ну и до сих пор, к несчастью, все это так и продолжается. Ну так вот, и дальше вся эта история получает в чем драматическое развитие? Аресты-то начались в тот же день. Вот самое, на мой взгляд, печальное и ужасное, это поведение декабристов на следствии. В тот же день были арестованы уже несколько человек, они же никуда не пытались даже особенно скрыться. Ну куда, к друзьям, к знакомым, пока темно, спрятаться, пересветить, не зная, что делать дальше. А там уже заработала репрессивная машина.
Да, но эта машина хорошо знала, кого брать.
Так все знали. Так, ну хорошо, и машина знала, потому что уже были доносы и заговоры. Но то, что происходило дальше с этими лидерами, в первую очередь с лидерами восстания декабристов, ну это невероятно. Трубецкой, будучи арестованным, выдал 70 человек. Там, давайте вот оговоримся сразу, никого не пытали, никого, это не НКВД, это не Иван Грозный, ни дыбы, ни Ой, мучительных
избиений. Ну, там есть
избиений.
Другое объяснение. Врать они не могли.
Это неубедительное объяснение, потому
и что
там...
эти 70 человек, там условно, 70, 40, 50, это неважно сколько, что они были не против того, что они хотели, чтобы их тоже знали, как участников вот этого действия.
Во-первых, были как минимум два человека, один из которых Лунин, никого все-таки не выдал, причем он не был на Сенатской площади, а его арестовали, ну когда вот стали там называть всех подряд, никого не выдал. И Якушкин, который, если уж и стал в итоге говорить, то вот реально человека там вот, чью волю реально ломали. Это, кстати, тоже все несправедливо. В «Звезде пленительного счастья» это все кричат как будто бы Волконскому. В кандалы его! Психический там Николай I, которого Ливанов играет. А вообще все это относилось к Якушкину, которого нет в фильме «Звезда пленительного счастья». И терпением, вот месяцами вот этих унижений и мучений Якушкин там, ну, развязали ему язык, но как? Он стал называть имена либо тех, кто уже был арестован, либо тех, кто умер, да, или за границей там скрылся. А Лунин вообще никого не назвал. Поэтому нет. Тем не менее, среди даже вот этих людей все-таки оказались люди, для которых предательство вот было вот именно в таком буквальном понимании. Которые могли сказать, да, я заговорщик, да, меня не было на Сенатской площади, но я, тем не менее, вот выдавать товарищей не буду. И даже вот эти унижения их воли не смогли сломить. А Трубецкой просто вот рекордами стал ставить. Потом, ну, Пестель-то его доставили в Петербург, арестованного. И он же стал рассказывать нам уже про людей из южного общества. И Рылеев стал называть имена. И еще, ну, ладно, хорошо, ну, выдал. Ну, хорошо, дворянская честь, да. Тебя говорят, а ты не имеешь права врать. Там, ладно, Трубецкой прибавил, но в основном они называли реальные имена. Ну, как минимум, всех можно было привлечь за недоносительство. Но дальше же надо было как-то мотивы объяснять, и они начинают друг на друга валить. Это вот, кстати, в советское время не все, конечно, имели доступ к материалам следствия, а они же не совсем-то секретные были. Просто советской власти неудобно было их публиковать. Глубокое разочарование ждало историков, которые начинали заниматься. Мы-то там все, мы, историки, ждем, что сейчас начнут читать, а там все сплошные герои. как вот в фильмах, там, которые вот с высоко поднятым подбородком там, говорят, ничего вам не скажу, ничего от меня не услышите.
При советской власти тема декабристов была практически монополизирована Мечкиной, историком, да, и, по-моему, невозможно было ни одну работу опубликовать.
Ну, понятно, да, что понятно.
Без, мимо нее. Она была как бы
главная. Что своеобразная цензура, но кто-то читает, да. И все равно разочарованные там в частных разговорах, где-то, либо вообще не, уже не занимается этой всей темой следствия, потому что печальная. То есть не можешь правду рассказать, а как и что говорил, без пыток. Ладно бы на дыбе там, ладно там повешенный на крюк там, любой заговорит и признается в чем угодно, в том, что Чикаго поджег.
Не совсем, не имеет не совсем отношения к нашей сегодняшней теме вообще разговору, но там еще одна есть легенда, связанная с декабристами, это жены.
Я бы отдельно рассказал, там тоже все сильно мифологизировано, да. Все-таки это более последующие события, и началось
давайте,
все не так
здесь, да,
красиво.
Пока
давайте
здесь.
Закончим пока с декабристами. Я еще раз вступлюсь. Вот два все-таки хороших человека, да, чтобы так упростить, Лунин и Якушкин. Лунин вообще никого не выдал, был сослан. И впоследствии, судя по всему, может быть, даже убит. Потому что он, и будучи уже в ссылке, все равно ни в чем не каялся, вел якобинские разговоры, умудрялся там, вот уже в Сибири, публиковать там или ну, там, в списках, да, какие-то свои дерзкие публикации устраивать. В итоге был схвачен вторично, уже в ссылке, арестованный в тюрьме там. Умер, ну, более благополучно Якушкин, но он, хотя бы там, оказавшись в ссылке, много сделал для просвещения. Тоже вот, тем не менее, не усердствовал там с жалостливыми письмами, потому что печально все. Там же это длинная история, у многих ссылка затянулась на десятилетия, и писали, и родственники писали, и каялись. Ну, вот так, ну, наиболее яркие. Ну, вот, ну, ну что заставляло, например, писать письма царю, как вот Адоевский. Он, кстати, нам известен как человек, который отвечал Пушкину, а мы гордимся своей судьбой, а мы в душе смеемся над царями. А как славно мы умрем, там с утра говорил. Это вот публично известно. А как вот он лично царю писал в материалах следствия: о, великодушный монарх, простите мне, три раза пишет, простите, простите, простите. Все одного-то считал, что мало. Преподаю и целую стопы ваши, благодетель. Это писал человек Адоевский, про которого в советское время вот марка там, например, была, он там был в списке героев, ну, в основном из-за того, что мог в стихах там красочно ответить. Ну, вот кто его за язык тянул вот до такой степени, чтобы унижаться? Тем более, что Николай I оказался человеком, которого было не так-то просто разжалобить. Если кто-то там из декабристов пытался спекулировать, уповаю на вашу благодетель, вот у меня дети, это не действовало на Николая I. Он мог освободить Грибоедова, всего своих соображений, бездетного, а человека с детьми, Трубецкого, не пожалеть, и все равно на каторгу отправить. Ну, я еще раз повторюсь, все-таки были люди, которые вот, как Лунин или Якушкин, или другие, говорили, да, я вот признаю, я замышлял. Ну что, вмяли, кстати, вину вот людям, почему их осудили-то, кстати? Они же не были на Сенатской площади. За то, что они замышляли цареубийство, причем еще когда-то давно, и на следствии это так или иначе подтверждали. Да, я действительно, вот были такие разговоры, да, я вот участвовал в разговорах, что царя надо убить. Не все отнекивались. Вот это было главным преступлением, которое ему умудрились вменить вину. Потому что, еще раз повторюсь, Пестель-то был арестован еще до восстания, что не спасло его в итоге от казни. Казнили 5 человек. Тоже не хочу на подробностях останавливаться, но какой яркий эпизод. Потому что созданная Николаем I специальная комиссия для борьбы с этими всеми бунтовщиками и преступниками, название мне у нее нравится, комиссия для изыскания о злоумышленных обществах. Красиво, да, как? Но там особенно искать уже не надо было, как я сказал, там все друг друга выдавали на перегонки, сотни человек были привлечены. Там, кстати, Николая I потряс этот размах. Он когда назначал следственную комиссию, он уже вообще не знал, кому верить. Потому что там получается, что так или иначе все друг с другом знакомы, в заговоре все так или иначе косвенно могли участвовать, назначишь одного следователя, а он быстро разговорится, и мало ли там, что тебя ждет в этом во всем ужасе. Но верноподданнические настроения победили. Там тоже все перед Николаем уже и в следственной комиссии стали выслуживаться. Ну так вот. Там комиссия приговорила к смерти больше 30 человек. Причем как? в том числе и через четвертование. Ну, то есть, это ужасная смерть, когда по очереди отрубают руки, ноги, страшные мучения, хорошо бы еще публично. Но Николай I, он же человек милостивый, как там вот потом пересказывали все через посредничество, государь повелел, чтобы без крови. Это вот значит, что в их понимании повесить, соответственно. И это гуманный вариант для Николая I, повесить не 30. Остальным он тоже милостиво заменил на каторгу, а только вот главным злодеям повесить. Но унизительно для офицеров, которые хотели, чтобы их расстреляли, а он там как... Маршал Мэй, может быть, еще и командовал бы своим расстрелом, да, как бы все это красиво, может быть, потом в кино бы выглядело, а все-таки повешение, да еще и когда тебе этот саван там надевают, не так красиво, ну, яркий эпизод, что трое сорвались там. Но это, кстати, тоже такой устойчивый миф, что вот по традиции их надо было миловать, это же такое особенное знамение, ничего подобного. Еще со времен Петра I в уставе было написано, что казнь производить до самого конца. Но мало ли там голову отрубали, а с первого раза там палач промахнулся, или там неудачный удар нанес, или расстреливали, а он там все еще живой, промахнулись, там пуля туда попала.
Там же Пестер красивые слова сказал, да, что они даже это не могут сделать.
Да, да, ну в кино там все поярче. Еще раз повторюсь, актеры там, Пороховщиков там, например, играет Пестеля, что-то не Демьяненко, например. Хотя Демьяненко наверняка мечтал тоже о такой роли, но это все, простите нас, те, кто разбирается в советском кино, но осуждает, может быть, чтобы все же должно быть красиво в кино, но там уж слишком гламурно все получилось, но фильм яркий. Конечно, его тоже обязательно надо посмотреть, чтобы получить представление хотя бы о том, как в советскую эпоху все это выглядело, и, конечно, там целые поколения советских людей так все и воспринимали. Пока вот не стали публиковаться печальные материалы расследования. Председателем, кстати, был назначен военный министр Татищев, а я вот когда упоминал письмо Адоевского «Целую стопы ваши», он же тоже вот в чем, тоже вот унижение своеобразное. Он писал-то, кстати, не царю, и многие письма не царю, а, например, там генералу Чернышову, что я-то целиком за царя, чтобы царю потом рассказали об этом, а вот он пишет, что целиком на вашей стороне, мало ли, что ты там царю пишешь. А вот когда ты так через такое посредничество из-за тебя словечко замолвят, там же масса родни была, так или иначе. Например, одних Муравьевых осудили, а другого Муравьева помиловали, и он потом был губернатором, да еще и на каких-то этапах таким оказался державником. Вот там в Западной Белоруссии, там, что только русский язык, там, никакого католичества. Но отдельная история, там это же даже в царстве Александра II все продолжалось. Ну так вот, чтобы завершить эту печальную историю с тем, как кто и на кого, как так и назовем, стучал, осуждено было больше 100 человек. И вот из них только двое вели себя, ну так, как мы можем считать, сравнительно достойно. И еще несколько человек так или иначе еще признавали, что да, я замышлял цареубийство, но готовы были хоть как-то взять вину на себя, а остальные там как угодно, нет, меня запутали, да ничего я никогда не замышлял. Там вот, кстати, тоже любопытно про Лунина, как вот могла бы судьба не только его, вся остальная повернуться. Он вообще не просто участвовал в цареубийстве, он же реально предлагал себя еще давным-давно. Это, кстати, тоже впечатлило. Тебя арестовали, привозят на допрос, а следствие все известно. Тебе уже вообще все рассказали, кто, когда, кому, чего сказал. Ну, глупо отпираться, если ты дворянин. Так вот, он же еще предлагал убить Наполеона в 1805 году, еще раз, боевые офицеры. И он предлагал Барклая де Толли, а может, Александру I, давайте я поеду как переговорщик, да, ну вот все эти ужасы Аустерлица, ножом, да, выхвачу, офицеров не обыскивают, никаких унижений, а я к нему близко подойду и улучшу момент, и смогу его пронзить ножом, и все кончится, вся эта война с Наполеоном. Кстати, и такие, может, не буквальные случаи, мало ли где, когда заговорщик-одиночка, как вот там Генриха IV Наварского, и все меняется, например. И здесь вот... Ну, опять-таки, для многих дворян это просто было немыслимо, цареубийство. Они же из-за этого сколько ссорились и враждовали. И поэтому, когда предлагал уже позднее, в том числе Лунин, убить и Александр I предлагал. Ну, говорили, нет, это недопустимо. Никакой крови, нет, мы какой пример там подаем нашим потомкам, это совершеннейшее исключено, ну и в итоге там ничего не получилось. Он, кстати, в момент восстания в Польше находился, Лунин, еще раз повторюсь, очень далеко, и был адъютантом у Константина. И Константину ничего плохого не сделал. А когда его все-таки арестовали, за что? За разговоры, по сути, да? Он ничего не предпринял, он не участвовал буквально в заговоре.
А Константин не пытался его защитить?
Нет, Константин тоже не представлял. Ну, наверное, Константин даже побольше, может быть, чего-то знал про заговорщиков. Но у него такая была странная история. Он же поляков полюбил. Ну, мы в прошлый раз рассказывали. Судя по всему, действительно не хотел там и в крови-то польское восстание подавлять. Уклонился всячески. Никак и не командовал гарнизонами русскими. Да еще отдал приказ, что вообще будем из Польши отступать. Но это уже более позднее событие. Польское восстание 1830 года. И тоже все. Чем кончилось? Отменили полякам конституцию. А здесь вот в итоге Лунин приговорен к первому разряду. Но это после казни. Их же разделили на 12 разрядов. Тоже как следствие ответственно подошло. Больше 100 заседаний провело, устраивали очные встречи. Это тоже, кстати, печальная история. Одно дело ты рассказываешь на следствии, я ни в чем не виноват, это они все придумали, а ему устраивают очную ставку. Да, и каждый валит на каждого. Не говорил я такого, нет, говорил. Клевета, все. Очень печальная история. Вот дворяне, да, высшая знать. Там несколько князей среди них было. Это же тоже все невероятная история. Но, тем не менее, там, кстати, в Париже познакомился же еще Лунин с Сен-Симоном. То есть, это все на них производило такое впечатление для прогрессивных людей. Сен-Симон чем нам знаменит? Что он придумал, чтобы его слуга будил словами «Вставайте, граф, нас ждут великие дела». Но не получилось ничего. Может быть, если бы доверились бы Лунину, или он оказался бы там, ну, может, хотя бы там, вот Польша бы явно раньше там подняла бы восстание, освободилась, и всем стало бы лучше. Может быть. Там, правда, против Польши была не только Россия, еще Австрия и Пруссия. Ну вот, я бы еще вступился, тоже яркий эпизод, из последних сил за Якушкина, все-таки про хороших людей. Да, он же в ссылке много занимался образованием, как я уже сказал, ботаникой, а еще увлекся метеорологией. И вот для кого он хотел конституции, свободы? Для людей, которые, когда он установил ветрометр, да, это же важно для метеорологии, сила ветра, его направление мерить, а вдруг что-то долго нет дождей. Собираются крестьяне и говорят, да это он такую штуку установил, вот она так крутится, вот у нас дождя и нет. И к Якушкину приходит градоначальник, убирай свою эту ерунду, тут крестьяне сейчас взбунтуются, все будет из-за тебя. А Якушкин, как человек гордый, говорит, я за науку ничего убирать не буду. Это все дремучее мракобесие, а если будет бунт, так это ты, градоначальник, и будешь виноват сам, с крестьянами разбирайся. Ну, худо-бедно как-то крестьян убедили разойтись потом, через некоторое время пошел дождь, и крестьяне успокоились. Но это вот про то, про реалии вот этой вот жизни, что любое непонятное устройство, ну, это уже в Сибири там, понятное дело, было, и тупик, драма, какая там конституция, ну, недалеко мы и в 21 веке, к несчастью, ушли. В общем, закончилось восстание декабристов драматически. По количеству жертв такого не было ни до, ни после. Обычно же как? Если удачный переворот, то убили табакеркой там, или задушили шарфом монарха. Ну что, главное. Либо там впоследствии, как Петра III. И все, в принципе, там. Ну, там еще, может, там несколько человек пострадало как-то в сутолоке. А здесь больше 1000 жертв. И что ужасно, мы потом будем подробно рассказывать, немыслимо совершенно на Западе. Мне нравится свидетельство де Кюстина, который приехал через несколько лет. Знаменитый русофоб. Целую книгу русофоб написал. Что он не мог в это поверить. Вот. Что больше 1000 убитых, трупов. А все делают вид, что ничего не было. Там с опаской это все вспоминаю. Там же был мятеж. Да там бы газеты во Франции, самые ярые монархические, все равно публиковали бы. Вот вчера там были беспорядки. Ну как, по-другому не может быть. Как бы ты ни был монархист, а де Кюстин был убежденный монархист. Но глупо скрывать этот все обман. А в России все не так. Вообще ничего. Вообще никаких свидетельств, только какие-то глухие отголоски там, только вот в частных беседах где-то. Только гораздо позже уже там все вот это было изучено, опубликовано, а после 17 года опять все перевернулось. То есть, если до этого мятежники, то национальный герой и очень мифологизированы. Еще раз, чтобы подвести какой-то итог, что до сих пор, кстати, и в учебниках там тоже, вся эта мифология в значительной степени остается. Ну, наверное, в следующий раз, сейчас уже не остается времени, не можем пройти стороной. Яркая, красивая история, жены декабристов, памятники, стоят, да, еще когда все это прекрасно актрисы исполняют, что было реальным, а что было выдуманным, надо все-таки будет рассказать, потому что Николай Первый тоже к этому приобщился.
Вот. Да, спасибо и до встречи через неделю.
До свидания.